Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Алиса Алексеевна Каримова, кандидат фармацевтических наук. Здравствуйте, Алиса.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, наши слушатели.
Мы продолжаем говорить о лекарстве от страха смерти. Сегодня хочу затронуть тему онкологии. Во-первых, не секрет, что все, ну не все, но очень много людей, да, боится онкологии, учитывая, что сейчас очень много и часто об этом говорят. И, конечно, людей интересует, как часто можно сдавать анализы, где сдавать анализы, на что именно сдавать анализы, чтобы держать свое состояние под контролем, да, чтобы понимать, есть какие-то намеки на онкологию или нет.
Угу. Да, диагностика — это вообще основа профилактики, безусловно, потому что если мы своевременно проходим обследование, то даже если какой-то патологический, да, злокачественный или доброкачественный опухолевый процесс уже начался, он может быть выявлен на более ранней стадии. Соответственно, он может быть более быстро, легко, эффективно пролечен. Поэтому обследование необходимо проходить регулярно, так как этого требует правила диспансеризации. Единственное, что будут требования немножечко различаться для мужчин и для женщин. И здесь еще нужно учитывать семейный анамнез. То есть если у семьи была такая история, что у кого-то из родственников, да, старших уже были онкологические заболевания, то необходимо более внимательно относиться к своему здоровью. Это вовсе не означает, что у всех потомков, да, этого человека больного раком тоже будет обязательно рак. Нет. Но это есть определенный риск, и мы его просто должны своевременно контролировать. Опыт показывает, что те пациенты, кто бдительно относятся к своему здоровью и своевременно диагностируются профилактически, да, осмотры проходят, они, наоборот, имеют более высокие шансы на то, что у них злокачественное образование вообще не разовьется, потому что они просто внимательнее к своему здоровью. Поэтому такой даже триггер, он не обязательно что сработает. Но есть все-таки и генетические особенности, определенные мутации, сбои, да, в работе генетического аппарата, которые практически неизбежно будут приводить к развитию какого-то злокачественного процесса. Поэтому в этом случае мы можем сделать только одно – выявить его на максимально ранней стадии, начать пролечивать.
Какое количество анализов нужно сдавать, потому что онкология может быть ведь, ну, практически любого органа, да, любой части тела, и что это за анализы?
Угу. Да, вот онконастороженность, такое понятие, или онкобдительность, это такие понятия, которые именно регламентируют вопросы своевременности диагностики, выявления вот этих вот процессов. То есть, смотрите, сейчас постараюсь просто объяснить. Всегда, когда мы ходим к любым врачам, у них есть определенные правила, регламенты, которые устанавливают порядок осмотра пациентов. И в соответствии с этим порядком осмотра пациента есть в том числе контроль возможного визуального рака, так называемого, да, то есть визуальной локализации рака. Это все, что касается рака кожи, слизистых оболочек, да, каких-то. Плюс, когда мы проходим рентгенологический контроль, да, когда флюорографию проходим, тоже, в принципе, там какие-то процессы могут быть заметны уже. То есть для начала нужно не просто идти бежать сдавать все там онкопанели, онкомаркеры, да, генетические. Нужно просто регулярно обращаться за медицинской помощью, если что-то беспокоит, да, плюс проходить профилактические осмотры комплексные, потому что уже там врачи могут идентифицировать какое-то состояние, какие-то процессы и направить на дообследование. То есть вот так вот, что просто каждый месяц сдавать какие-то анализы на рак, да, вот этого, я думаю, делать не стоит. Единственное, что после 40 лет все-таки рекомендуют делать женщинам профилактическую маммографию и гинеколога посещать не реже, чем раз в год, некоторым даже раз в полгода, с проведением обязательной цитологии. Да, то есть анализа на качество клеток слизистого слоя. И мужчинам также могут рекомендоваться профилактические осмотры проктолога старше 40-45 лет. То есть это вот по таким специфическим видом рака. Иногда, если, вот, например, у пациента, опять же говорю, вот анамнез семейный, да, сложный, то есть если у женщины какие-то родственники были с раком молочной железы или раком каких-то там женской репродуктивной системы, то, соответственно, там уже могут после 30 рекомендовать проходить гинеколога регулярно, раз в год минимум осмотр с обязательной мазком на онкоцитологию, плюс маммография. Если все в порядке, гормоны в порядке, на УЗИ все в порядке, мазки все в порядке, то дополнительных каких-то специальных анализов на предрасположенность к раку или на раковые изменения, тем более, делать не надо.
Все знают, что рак – это опухоль. Но вот каких-то подробностей, что это за опухоль, почему она вырастает, почему именно на этом органе, на самом деле, не все до конца понимают. Расскажите, пожалуйста, природу вообще, откуда она берется? Ну да, мы знаем, что вот есть предрасположенность, но все равно в той же одной семье у каких-то родственников она проявляется, у каких-то нет.
Да. Дело в том, что есть разные теории о происхождении рака. В целом наш организм в достаточной степени защищен от каких-либо опухолевых процессов, да, от злокачественных тем более. У нас есть системы, которые занимаются обезвреживанием потенциально больных таких дефектных клеток, которые могут размножаться бесконтрольно, безостановочно, то, что характерно для именно злокачественных опухолей. То есть у нас есть внутренняя система борьбы с такой вот, с таким бесконтрольным клеточным делением. И также у нас есть система, которая контролирует нормальное деление клеток. То есть системы этих защит, природных, естественных защит, они в норме работают. И несмотря на то, что какие-то клетки могут сбиваться, где-то может быть поломка генетическая, где-то еще что-то, да, какое-то воздействие какого-то фактора негативного, то наш организм это как бы все зачистит сам самостоятельно. Но бывают срывы защитных систем, когда у нас происходит генетическая поломка более, на более высоком уровне, и система, которая должна в норме останавливать деление клеток, перестает работать, либо как система, которая запускает деление клеток, начинает вообще их производить бесконтрольно много. И вот такие срывы, они чаще всего бывают опосредованы генетическими мутациями. К сожалению, именно вот такие случаи рака, да, они бывают достаточно сложными, сложными в терапии и достаточно быстрыми. Поэтому, если это состояние было идентифицировано, надо не лежать дома, переживать, а надо немедленно начинать лечение. В этом это главный фактор успеха. Ну и плюс мы должны помнить, что есть разные факторы, которые могут провоцировать срыв вот этой защитной системы от рака, либо провоцировать сам онкогенез, развитие вот этих вот опухолевых клеток. Это могут быть факторы как химического воздействия, в частности, многие токсиканты, какие-то ядовитые вещества. Да, если человек на вредном производстве, например, работает без защиты или просто питается нездоровой едой очень сильно, там, на некачественном, допустим, масле жареное, такой вот известный нам фактор, это еда, которая богата свободными радикалами, так называемыми, и это вот как раз такой негативный, провокативный фактор может быть. Плюс физическое воздействие, это в первую очередь ионизирующее излучение, да, то есть люди, которые попали под радиационные, да, поражения, допустим, либо которые без защиты очень много выполняли, допустим, даже рентгенологических исследований, уже имеют большие факторы риска. Это не значит, что вот попали под облучение, все, 100% будет развиваться какое-то такое состояние, да, злокачественное. Нет, но если это достаточно интенсивное ионизирующее излучение, гамма, проникающее излучение, например, то вот у них очень часто бывают лейкозы, да, мы знаем трагедию Чернобыля, да, и знаем трагедию, которая в Японии была, да, в Фукусимах, там, Хиросима, Нагасаки. И это все, конечно, там целый комплекс разных поражений. Там есть как быстрые варианты, да, поражения, так и более медленные с развитием вот этого хронического лейкоза, то есть когда поражается система крови, кроветворения.
В прошлой передаче мы говорили о психосоматике, и, конечно же, не могу не задать вопрос. Много есть мнений о том, что онкология связана с какими-то обидами, с какой-то очень серьезной злостью, злобой. Ну вот какой-то такой негатив, да, судя по всем этим теориям, которые человек в себе копит, 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 и вот это вот как-то вот провоцирует злокачественную опухоль как раз.
На самом деле много факторов очевидного воздействия. Есть такие, как физические, химические, то, что я назвала уже, и многие другие, биологические какие-то факторы. Но есть и действительно психологические факторы, которые могут ослабевать нашу природную защиту от опухолевого процесса. И если у нас уже была предрасположенность, то мы как бы отпускаем эту ситуацию контроля, да, мы перестаем это сдерживать, перестаем это контролировать и как бы даем такой внутренний сигнал организму: все, запускай систему самоуничтожения. Нас здесь с тобой уже ничего хорошего не ждет. Мы должны покинуть этот мир, да еще так, чтобы хорошенько всех напугать, да, вызвать массу негативных эмоций, да, организм. Поразительно просто, да. То есть я сделаю себе плохо, да, для того, чтобы еще каким-то образом зацепить тех близких, на которых я держу обиду. То есть тогда вот они увидят, насколько я на самом деле болен, тяжело. Они поймут, как они плохо ко мне относились, какие они ошибки совершили. Им будет жаль очень, но это будет уже непоправимо. И человек, конечно, несознательно это все продумает, это не спланированная акция, да, но на подсознательном уровне, да, это именно вот такой процесс может разворачиваться, да, мышление очень коварный, и во многие тяжелые заболевания человека повергать, в том числе и в рак.
На самом деле существует ведь огромное количество опасных заболеваний, не менее опасных, чем онкология, но почему-то именно рак вызывает такое количество страхов, такое количество переживаний, хотя почему не переживать там за цирроз печени, например, какой-нибудь, который совершенно не обязательно только у алкоголиков развивается. Вот. Вот с чем это связано, как вы считаете?
Насчет цирроза печени, кстати, очень интересный момент, потому что если у человека с циррозом печени, у него, допустим, развивается потом еще гепатоцеллюлярный рак сверху, то у него сложнее, конечно, будет и лечение, и сложнее будет ему реабилитироваться, и с большей вероятностью ему потребуется и пересадка печени, и все остальное. Поэтому цирроз печени, на самом деле, вот хочу тут всех заодно предупредить. Мы, наверное, будем про проблемы печени даже отдельно говорить, потому что они, ну, очень обширны и влекут за собой много сопутствующих каких-то патологий и проблем. Вот, поэтому нужно, конечно, заботиться о здоровье печени, и поэтому же необходимо и придерживаться здорового питания, и не злоупотреблять алкоголем, что если какая-то болезнь случится, любая, в том числе рак, то это будет отягощающим, скажем, обстоятельством. А вообще, почему именно рак вызывает столько страхов, опасений, дискуссий? Да, наверное, потому что изначально очень много и в средствах массовой информации было упоминание об этой болезни и именно о неуправляемом, тяжелом, злокачественном процессе, таком процессе, который практически невозможно контролировать какими-то фармакотерапевтическими методиками, который может в любой момент дать рецидив, который может быть не излечен с одного раза хирургического вмешательства, может потребоваться второе, третье, четвертое, да. Именно вот этот момент непредсказуемости болезни и достаточно такого тяжелого лечения, тяжелой вот фармакотерапии, химиотерапии, так называемой, наверное, это больше всего пугает, что неизвестность, когда, где, как он будет развиваться дальше, поможет ли химиотерапия, потребуется ли оперативное вмешательство. И вот эта вот неясность перспектив, она всегда вызывает страхи. Потому что страх — это что? Страх — это всегда что-то, основанное на неопределенности.
На то, что ты не можешь держать под контролем.
То, что ты не можешь держать под контролем, да. Особенно если человек, в принципе, по жизни контролер, да, вот он привык все держать под контролем, а тут такой срыв, тут ему организм такую подлость, да, устроил, что делает его беспомощным перед лицом этой болезни. И часто даже люди не верят в то, что доктор справится, поможет справиться с этой болезнью. Они не верят в то, что болезнь полностью пройдет, потому что действительно очень часто бывают рецидивы. Но здесь, опять же, могу сказать, что как раз уж мы должны давать людям лекарства от страха смерти, что на самом деле, если будем вовремя диагностировать, лечить, правильно, качественно принимать препараты, то гораздо выше наши шансы будут на практически полное излечение, на меньшее количество рецидивов, на более длительные периоды ремиссии. Поэтому человек должен просто взять ответственность, опять же, за свое здоровье в свои руки.
Это самое сложное и самое неинтересное.
Ну, это самое сложное и самое интересное, да. Потому что, опять же, нет надежды, нет сил на то, чтобы вот эту вот ответственность брать в свои руки, да. То есть, если я больше зацикливаюсь на будущем, если я смотрю только в будущем, оно очень неопределенно, то я сразу же теряю почву под ногами, а я должен стоять твердо на своих ногах для того, чтобы понимать, что я здесь, сегодня, сейчас могу реально сделать со своим здоровьем, со своим организмом, что я могу ему дать.
Чем Алиса, помочь? Да. Алиса, как вы считаете, ну, вернее, как правильно на самом деле можно войти в ремиссию, да, кто-то говорит, что он действительно и излечился полностью. Как вот это происходит, потому что где-то мы слышим, что от рака вообще невозможно излечиться никогда, что только вот в ремиссию, да, а кто-то говорит, что нет, мне сняли диагноз. Как это вообще бывает?
Диагноз действительно может быть снят, если ремиссия длительная. Если более определенного периода времени, более, допустим, 5 или 10 лет, не было никаких рецидивов, и если не типируется никаких аномальных клеток больше, если у человека изначально не было метастазов, это был первичный, как бы первичная опухоль какая-то локализованная, четко ее, допустим, хирургическим путем удалось удалить, и после этого еще дополнительно человек прошел химиотерапию, то очень высок шанс того, что с него диагноз будет даже снят, действительно. То есть это на ранних стадиях рак излечим. Я на этом все-таки настаиваю.
Но это правда, что все равно человек не будет как прежде, грубо говоря? Или это все очень индивидуально?
На самом деле, каждый наш новый день мы уже не такие, как прежде.
Ну, это философский вопрос.
Да, это философия. А если по сути отвечать, то действительно многое должно измениться в жизни человека. Даже если он не чувствует себя условно больным, то есть если он чувствует себя полноценным, здоровым уже после вот этого излечения, он должен стать внимательнее, как минимум, да, к своему организму. Плюс какой еще может быть негативный момент, что, возможно, вследствие химиотерапии в значительной степени будет повреждена печень, да, которая берет на себя всю основную функцию по детоксикации, и поэтому образ жизни немного все-таки изменится. То есть, если было поражение печени, допустим, то еще какое-то время, может быть, даже около года, оставаться проблемы с пищеварением, то есть нужно придерживаться, желательно придерживаться диеты более строгой, которая поможет печени разгрузиться максимально. Ограничивать алкоголь желательно и все в таком духе. Но я знаю таких людей, кто, будучи на химиотерапии, продолжает употреблять алкоголь, курить и есть всякую гадость, в общем. Но люди, вот, к сожалению, с трудом контролируют свои пищевые зависимости. И это не дает хорошего результата, конечно же.
Вот расскажите про лечение. То есть мы все знаем, что есть лучевая терапия, мы все знаем, что есть химиотерапия. Что это конкретно такое?
Лечение опухоли, оно может быть разным в зависимости и от локализации, и от того, задействованы или не задействованы какие-то гормональные процессы в организме, потому что очень многие опухоли, они гормонзависимые. От того, солидная эта опухоль, то есть плотная такая, как бы, как это солидная, дословно твердая, да, ограниченная в локализации своей, или это распространенный процесс, если это вопрос, там, допустим, распространения процесса по кровотворно-лимфоидной и родственным тканям, да, то там уже мы не можем говорить о том, что вот он, где она конкретно, эта опухоль, да, эта болезнь такая уже системный характер носит. Есть или нет метастазы тоже, да, это вот влияет на то, какие препараты будут назначены. В целом, есть несколько основных направлений лечения. Это химиотерапия, терапия с использованием разных лекарств. Лекарства могут быть быть тоже разными по типу действия абсолютно, но основные группы — это препараты, которые угнетают клеточный рост, то есть они останавливают рост опухоли и распространение метастазов. Цитостатики их называют. Цитоклетка, статик, остановка, да, то есть остановка роста клеток, остановка клеток, затормаживание их. Есть препараты, которые обладают иммунотерапевтическим потенциалом, то есть они являются близкими к антигену опухоли, да, это они в природе своей представляют собой иммунные такие комплексы, как антитела. Моноклональные антитела, наиболее известная группа иммунотерапии рака, они ищут опухоль по антигенам, то есть они, вот этот антиген антитела, они обладают сродством, и они как магнит, да, ищут мишень для поражения. Есть таргетный препарат, так называемый таргет, цель означает, то есть они ищут цель, и их цель — это конкретная генетическая мутация. Они ищут конкретные поломки. Если у человека установлено наличие мутации, то ему таргетная терапия обязательно показана. То есть есть средства, которые просто помогают сдерживать рост метастазов, либо просто помогают бороться с болью, которая возникает на поздних стадиях, уже очень достаточно выраженная может быть. Это так называемые паллиативные средства, то есть средства, которые только приносят облегчение, но уже не могут вылечить человека от опухоли, не могут ее уничтожить, они могут только облегчить симптомы. Это то, что касается терапии с использованием химиопрепаратов, с использованием лекарств. Есть терапия с использованием излучения направленного, это может быть радиолучевая терапия. Она часто проводится, например, для кожных новообразований. Есть в том числе доброкачественные кожные новообразования, которые могут просто и лазером, в принципе, выжигаться, но иногда приходится и облучение применять, такое более мощное. И есть у нас методы хирургического воздействия, да, то есть это только для солидных опухолей, да, там она изолируется от тканей. Может быть, с извлечением лимфоузлов, если есть риск появления метастазов по лимфоузлам, но обычно даже радиотерапия или хирургическое вмешательство требует дополнительно применения все-таки и лекарственных препаратов. Лекарства применяются как до операции, так и после. Это так называемая неоадъювантная терапия рака. Поэтому без лекарств, так или иначе, все равно никакая болезнь не может быть побеждена. Поэтому мы, собственно, и говорим больше вот именно о лекарствах.
Если мы говорим уже про последние стадии, и когда уже и врачи говорят, что диагноз не самый утешительный, ведь кто-то даже и не пытается лечить. Он говорит, ну зачем? Потому что лечение, оно изматывает, оно изнуряет, и в том числе морально очень сильно. И как бы если все равно уже очень маленький шанс на победу, то зачем себя мучить?
Есть такое мнение, и некоторые пациенты действительно настолько тяжело переносят химиотерапию, что у них есть желание полностью отказаться от этого. И я бы всех хотела призвать к тому, чтобы бороться на самом деле до конца, потому что можно подобрать препарат, который подойдет. Можно подобрать препарат, который позволит последние даже несколько месяцев жизни сделать более качественными, без боли, без страданий. И речь не идет об обезболивающих средствах, да, речь идет именно о средствах, которые будут сдерживать рост самой опухоли, либо будут предотвращать формирование лимфостаза, это когда лимфа скапливается, да, и очень сильно распухать может какие-то конечности, например, вызывая сильную боль. Поэтому нужно просто подбирать правильную, хорошую химиотерапию, нужно вести диалог со своим лечащим врачом, говорить о том, что у вас, ну, у этого пациента конкретно сильная какая-то негативная реакция возникла на химиотерапию, чтобы пытаться все-таки подобрать какой-то аналог, который будет переноситься лучше. И для этого нужно знать и понимать вообще свои права, свои возможности, возможности в том числе на замену терапии, и верить в то, что излечения, пусть даже невозможно, возможно, облегчение симптомов и повышение качества жизни, потому что мы живем все-таки, да, здесь и сейчас. Не надо думать о том, что мне осталось много или мне осталось мало. Нужно думать о том, как я хочу прожить сегодняшний день, как я хочу прожить завтрашний день, что я могу сделать для того, чтобы лучше чувствовать себя сейчас.
А как насчет каких-то народных методов или разговоров про то, что само может пройти, если там Господь благословит меня, тогда и само все пройдет?
Господь может благословить тем, что Он может послать хорошего врача, который назначит правильный препарат, врача, который вовремя выявит этот процесс и сможет смотивировать пациента на лечение. Как говорится, надо даже Господу помогать немного в том, чтобы Он мог свою благодать реализовать через других людей, уполномоченных на то. Поэтому я не говорю, что не надо вообще заботиться о чем-то духовном, надо исключительно вот лечить тело, конечно, надо лечить и дух, надо лечить и душу, да, прорабатывать, возможно, какие-то проблемы, которые могли привести к этому состоянию обиды в том числе, да, и просить помощи, помощи у близких, помощи у Бога нужно просить для того, чтобы правильно отнестись к своей болезни, для того, чтобы легче все это переносить было. А народные средства, все это, конечно, тоже очень интересно. И могу только сказать, что лечиться только народными средствами от рака невозможно и нельзя, и опасно. Потому что они, многие народные средства, основываются на тех же растительных, допустим, компонентах, из которых извлекаются химические вещества, там, например, какие-то алкалоиды, которые являются цитостатиками. Но мы не можем правильно подобрать дозу, у каждого она своя, либо она будет недостаточна, либо она будет слишком большой, и будет токсический эффект развиваться. Поэтому самим лучше не рисковать и не слушать никаких там народных советов, там, тем более не идти к знахарям, которые там травами да наговорами будут лечить, потому что это просто потеря времени. В борьбе со злокачественным заболеванием важна каждая минута, и важно, чтобы начинать правильное лечение как можно раньше. А если человек будет там ждать месяц-два эффект от каких-то народных средств, то он может просто потерять время, болезнь перейдет в более тяжелую стадию.
Наверное, в следующей передаче мы продолжим, потому что много еще вопросов остается. Тема очень животрепещущая. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Алиса Алексеевна Каримова, кандидат фармацевтических наук. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До новых встреч. Thank you.